Добры дзень. У эфіры «Свабода прэміум» вас вітае Ганна Соус. І сёння мой суразмоўца сябра каардынацыйнай рады палітолях Андрэй Ягораў. 14 лістапада мела завершыцца падача заявак у каардынацыйную раду, і мы пагаворым з Андрэем пра тое, ці зможа рада ў выніку рэфармавання стаць эфектыўным органам, які будзе набліжаць дэмакратычныя змены ў Беларусі. Добры дзень, Андрэй.
Добрый день, господин
Ну, вот я как выглядает термины подачи заявок у координационную раду подолжены на 21 листопада. Давайте попробуем подсумовать попередние выники, как шмат людей выказало ожидание войти у склад рады, какие были критерии, те есть затекавленность у людей войти у склад рады, вот с чем связано вот это подолжение терминов.
Ну, критерии были достаточно простые. В принципе, любая организация или инициатива, независимо от того, она действует в Беларуси или по замежам в Беларуси, она зарегистрирована или нет, она могла делегировать своего представника у склад координационной рады. Ну и далее, когда отримывалось, что там место больше, меньше, чем заявок, ну, тогда идет такое рейтинговое голосование сирот тех делегатов, которые попадаются, якія самі вызначаюць, хто патрапляе врэшце-рэшт у каардынацыйную раду. На сённяшні час, ну, было пададзена 150 заявак. Гэта значыць, што інтарэс ёсць, у прынцыпе, да, каардынацыйнай рады, можа, трохі меншы, чым чакала сама каардынацыйная рада, але з іншага боку, ну, аб'ектыўна, наўрад ці гэта магло быць лепш, таму што ну, значэнне каардынацыйнай рады ў апошнія там паўтары гады было не вельмі значна, яна не вельмі моцна прысутнічала ў інфармацыйнай прасторы і фактычна не ажыццяўляла ніякіх яскравых палітычных дзеянняў, калі ўвогуле можна казаць, што яна ажыццяўляла нейкія палітычныя дзеянні. Таму, ну, інтарэс такі, які ён ёсць. Тым не менш, падаліся дастатковая колькасць арганізацыяў, але шмат хто хацеў, там не паспеў як бы падацца. Із-за гэтых запытаў, і з-за таго, што мы чакаем, што магчыма гэты тыдзень дасць нам новых дэлегатаў, новых кандыдатаў у каардынацыйную раду, было прынятае рашэнне працягнуць тэрмін падачы заявак.
Я хацела запытацца, Андрэй, ну, напэўна, імёны вы яшчэ не можаце назваць, але тым не менш вы можаце назваць прыкладна арганізацыі, структуры, якія дэлегуюць своих людей. Як бы вы могли рассказать про тих, хто претендує на координаційну раду, бути у складі координаційної ради тепер? І чи є там люди з Білорусі?
У принципе, зараз я думаю, что ну, не маю права называть конкретные организации, которые подавались из ну, разных причин, там, отмельку, там, причин безпеки, того, что не, у меня не мало такого права гэта рабіць, але ёсць арганізацыі і з Беларусі, і з блізкай дыяспары, і далёкай дыяспары, і палітычныя структуры, і арганізацыі грамадзянскай супольнасці, і індывідуальныя заяўнікі, арганізацыі з розных сектараў, экалагічныя, культурныя, бізнесовыя, таму, ну, дастаткова сур'ёзны спектр там ёсць арганізацыі, але якая ўрэшце будзе фінальная кампаноўка сябраў новага складу каардынацыйнай рады, но пакуль што цяжка сказаць, таму што гэта толькі першы этап падачы заявак, а далей, ну, ўсё ж такі там ёсць працэдура ну, узаемнага рэйтынгавання, і хто пройдзе ўрэшце-рэшт, мы не ведаем, які там баланс будзе ўнутры, мы таксама зараз не можам сказаць.
Як бы вы патлумачылі, ну, вельмі проста людзям у Беларусі, не толькі людзям у Беларусі, всім, хто цікавіцца, дзеля чаго ствараецца каардынацыйная рада, чым яна будзе займацца і як яна можа паўплываць на тое, што адбываецца цяпер у Беларусі?
Ну, я б сказал, что координационная рада не створается, как бы она створена и займает певное политическое место. То есть это место...
Реформуется, и, так можно сказать, ну, реформуется.
И вот это место, которое она занимает на сегодняшний час, это место координации, узгоднения позиций помеж разными структурами внутри, вот в широком сенсе, громадянской супольности и дэмакратычных актараў, і гэта месца для выпрацоўкі нейкіх супольных стратэгіяў дзеяння. Гэта тое месца, якое як калектыўны орган можа ўплываць на дзейнасць такіх структураў, якія прэтэндуюць, скажам, на заняцце месца легітымных прадстаўнікоў там беларускага народу, уключна з офісам Светланы Ціхановскай, кабінетам і любымі іншымі структурамі. Калі Каліноўская, напрыклад, заявляе пра такія свае палітычныя амбіцыі, то было б важна, каб каардынацыйная рада, як такі калектыўны орган, магла, ну, прынамсі забяспечваць нейкую транспарэнтнасць і ў пэўным сэнсе, ну, нейкія элементы кантролю дзейнасці такіх органаў. Ну і апошняе, што я думаю, што гэта можа быць, ну, такім як бы органам, дзе могуць адбывацца, ну, публічныя слуханні розных там стратэгіяў розных дэмакратычных сілаў, іх крытыка, ацэнка, прапанова сваіх варыянтаў дзеянняў. Ну і апошняя, каардынацыйная рада можа быць, ну, такім квазісудовым органам, якая б разбірала спрэчкі і канфлікты. Вот зараз гэтыя спрэчкі і канфлікты буяюць у полі, і каардынацыйная рада, якая складаецца з там прадстаўнікоў розных арганізацыяў там дэмакратычнай супольнасці, магла б, ну, выконваць ролю, ну, разбіральніцтва ў гэтых канфліктах і вынесення, ну, нейкага такога аўтарытэтнага рашэння. І ў прынцыпе, але ці зможа сама каардынацыйная рада пасля фармавання новага складу стаць такім органам, які будзе вырашаць гэтыя задачы, ну, гэта пытанне, таму што гэта будзе залежаць фактычна ад тых людзей, якія туды ўвойдуць, як будзе структураваная работа самой каардынацыйнай рады, якія, скажам, там сілы і ўнутраныя блокі складуцца у самой каардынацыйнай радзе, бо у найгоршым варыянце, з майго пункту гледжання, ўсё можа застацца, ну, як яно ёсць. То бок каардынацыйная рада зноў як бы набярэ новых людзей, але не справіцца з ні з унутраным крызісам лідарства, ні з палітычнай крызісам палітычнай волі на ўтварэнне нейкіх палітычных дзеянняў, ну і не стане такім як бы органам квазіпарламенцкага тыпу, які мог бы выпаўняць кантрольныя функцыі у адносінах да, ну, вось такіх іншых суб'ектаў.
Хаця Андрэй, вот вы пачалі казаць пра лідарства каардынацыйнай раді, все будуць раўнапраўныя, ці будзе як раней асноўны склад рады нейкае лідарства вызначанае?
Ну, зараз ёсць асноўны склад рады, які там прымае асноўныя рашэнні. Раней быў прэзідыум, і фактычна пасля разгрому прэзідыума, ну, вось рада не справілася з гэтым крызісам лідарства, не з'явіліся новыя лідары, якія б, ну, лідзіравалі працэсам унутры каардынацыйнай рады і прадстаўлялі б эфектыўна каардынацыйную раду ў знешніх палітычных стасунках, былі б тварам, лідарамі, ініцыятарамі дзеянняў, спікерамі ад імя каардынацыйнай рады. І так гэта, ў прынцыпе, можа застацца і зараз, калі вось не зменіцца ўнутраная структура і працэсы прыняцця рашэння ўнутры рады.
Вот я цяпер так у сацыяльных сетках не бачу вялікай зацікаўнасці ў тым, што робіць каардынацыйная рада, як яна рэфармуецца. Ну, магчыма, таму што гэта яшчэ працэс. Ну, от калі казаць пра агульную атмасферу, вы ўжо крыху пра яе гаварылі. Як вам падаецца, от нядаўнія скандалы, звязаныя з аб'яднаным кабінетам і з агентам Губазіка ў чорнай кнізе Беларусі, як яны ўплываюць на давер людзей да створаных пасля 2020 году структураў дэмакратычных сілаў? Ну, вот адгалоскі гэтых скандалаў як уплываюць на, будуць уплываць, напэўна, на стаўленне да рэфармаванай каардынацыйнай рады, да яе эфектыўнасці, да людзей, якія ў яе войдуць?
Ну, натуральна, гэтыя канфлікты ўплываюць на ўсё дэмакратычнае поле, і канешне, на вось гэтыя створаныя пасля 20-го года структуры кіравання дэмакратычнай супольнасцю, палітычнай апазіцыяй, нягледзячы, ну, ў прынцыпе, нават на тое, наколькі яны дыстанцуюцца адзін ад аднаго. Я думаю, што скандалы, звязаныя з кабінетам, там б'юць па ўсіх сілах, незалежнасці ад таго, падтрымліваюць, там яны сам кабінет альбо не, тому що, ну, звичайно, там, знешній назіральник, звичайний громадянин Білорусі, він, в принципі, не надто там розбирається у тим, які там специфічно відносини складаються, і він, як би, бачить, альбо це одна структура, неке одне лідерство, вони робить виразні політичні дії на політичному полі, вони досягають ніяких виніхів, альбо ні. І коли вони назираються за гэтым і бачать, то як би тільки скандали, то, звісно, це підриває гульний довір до демократичного руху. І, натурально, це впливає і на координаційну раду так само.
Андрій, ви у грамадзянскай супольнасці не першы год і не першае дзесяцігоддзе, і вы ведаеце, што адбывалася все гэтыя гады. Я прапанавала б нам пагаварыць пра, ну, так званую старую, так званую новую апазіцыю. Ну, вот дзесяцігоддзі неўдзячнай працы старой апазіцыі, так, вы сведкам гэтага былі в умовах просто няспынных рэпрэсій у Беларусі. Ну і так, я, може, жорстко викажуся, але певна оцінка старої позиції – це праймери з початку 2020 року, які тепер мало хто вспомнить, ну, покільки вони казалися непопулярною у широких масах. Ну, от на гэтым тлі електоральний поспіх нових людей виглядав пераканаўча, але праз два гады популярність так званої нової позиції так само падає. Одно із причин і того, що було 20-30 років тому, і того, що відбувається тепер, – це відсутність перемогів. Ваш прогноз, што будзе з народнай падтрымкай цяперашніх дэмсілаў, у тым ліку і каардынацыйнай рады, у якую ўваходзяць і новыя, і старыя лідары, калі сітуацыя паразы працягнецца вельмі доўга?
Ну, тут я уже писал, здається, там год тому про то, що тенденції, які ось я назираю, это переутворение новой позиции у старой позиции. То есть она запозичивает у стандартные ходы и стандартную как бы типы деяния, которые были у остивые старой позиции. И вот это такие вот рейки, на которых стояла старая позиция, они как раз вели до снижения громадской поддержки. И на сегодняшний час, ну, мы можем иметь как раз вот именно такую ситуацию. Тобто, коли ось нічого не зміниться, то нова опозиція все більше і більше буде нагадувати стару опозицію, і це буде вести так само і до зниження громадської підтримки.
Який ваш відказ, що треба міняти, як треба міняти, що треба робити інакше?
Ну, по-перше, якби треба шукати некий агульний ідеологічний консенсус, програмний консенсус, агульний наратив, який б об'єднував демократичні сили разом. Це мусить бути некая програмна база на конт того, що якби робити зараз, не тільки на конт будучої Білорусі, про яку шмат розмовляють, і переход, але іменно Віта програма діяння на сьогоднішній якби час, програма того, як ми можемо дійти до нової ситуації там переходного періоду. По-друге, якби треба узнавляти, якби і поширати там способи підтримки і праці з супольністю внутрі Білорусі, розуміючи, що це, ну, такий, ну, громадянський рух супроти перш за все, якби треба орієнтуватися на структурування агульного громадянського руху супротиву, перш за все, з акцентом на те, що відбувається внутрі Білорусі. Якби тут так само треба думати про технологічні форми праці з білорусами, людьми, якби у Білорусі, які на сьогоднішній час зв'язані з працею, технологічною працею, як і в соціальних сітках, нових медіа, створення нових ось інформаційних структур, осередків. Ну і треба займатися тим, що називається там праця органічна, то, що зв'язано з культурою і едукацією, захованням ідентичності, якою з'являється, ну, натуральним способом супротиву гетому режиму, ну і тої русифікації, яку він зараз проводить.
Як вы мяркуеце, ці набліжаюць перамены ў Беларусі цяперашняй перамогі украінцаў у вайне Расіі супраць Украіны? Што залежыць, власна, ад беларусаў, што залежыць ад таго, як, які будзе вынік у гэтай вайне?
Ну, конечно, уплываюць. Гэтая ситуация уплывае на той міжнародний контекст, який складзецца пасля вайны. Ну, на той конфігурацію сілаў, якая складзецца ў рэгіёне, гэта аслабляе самую Расію, гэта аслабляе Расію як імперію і магчыма можа весці да ситуації разбурэння менавіта Расіі як імперії, не да знікнення в принципі Расіі, якби, да разбурэння яе імперскай сутнасці. І калі такая ситуація відбудеться, то, звісно, гэта зменшить підтримку сателітного режиму Лукашенка, який сателітний, да, ось гэтай, якби, імперської Росії, яка шмат у чим його підтримлює, і гэта може дати новий шанец на перемену в Білорусі. Але гэта не автоматичний процес. І сама по собі перемога України, ну, якби, не веде до того, що зміни в Білорусі відбудуться. До гэтай ситуації, коли зміни стануть магчимими, треба рихтуватися уже сьогодні, продумываючи і будуючи нові структури, які б змогли ажыццявіць гэтыя перамены.
Дякую вялікі, Андрій.
Дякую вам.
Гэта быў сябра каардынацыйнай рады. Пасля 21 лістапада будуць вядомыя вынікі падачы заявак у каардынацыйную раду. А я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі на канале «Свабода прэміум». Не забывайце ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца гэтым відэо. Такім чынам нашу размову зможа паглядзець як мага болей людзей.
Подкасты Радио Свобода.
Привітанне. З вами канал Свобода Прэміум. Я Юрый Дракахруст. Зараз я представлю наших гостей. Гэта директор по даследованиях Центру новых идей, директор белорусской инициативы Чатам Хаус Рыгор Астапеня. Рыгор, привітанне.
Привітанне.
А так само правоабаронца, старшыня белорусского хельсинского комитету Олег Гулак. Олег, добрый день.
Добрый день, добрые коллеги.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это шляхи политичных перемен у Беларуси. Рыгор, пэўны час тому, вот докладно 20 кастрычніка, вы опубликовали такі вельмі спрэчны дискусійны артыкул «Як мы сустрэнем наступны палітычны крызіс». Распавядзіце, калі ласка, тезісна асноўныя думкі гэтага вашага тэксту.
Дзякуй вялікі за запрашэнне. Я думаю, што асноўных тезісы там в принципе, два. Перше, это то, что шмат якія теории изменов, якія обмерковываются в белорусской публичной просторе, яны неким чином не связаны с рэчаіснасцю. Я не буду спыняться тут на всех вот этих теориях, але я думаю, что мы можем коротко там описать некоторые там основные, да. Например, теория то, что санкции примусят Александра Лукашенко нечто зарабить. Теперь Беларусь является там одной из наибольших санкционных краин у свете, але мы не бачим ніяких істотних змін до гэтага. Мы так само шмат чулі там про урад у выгнанні, што гэта нешта можа даць. Да? Зразумела, што мы нічого гэтага не побачылі. Мы не бачым, што там сілавое супрацьстаянне, про которое так само шмат кажуць, што оно можа нешта даць. Все спадзяванні на некий голодный бунт, што оно само неяк разваліцца і так далей. Так, мы бачым, што я могу пэўна шмат там ніяких там варіантаў пералічваць, да, каких-то там теорій вось гэтых зменаў, але мы бачым, што па сутнасці яны ніяким чынам не звязаны с тем, что отбывается теперь в Украине. И они шмат очень просто симулируют некий политический процесс. Другой истотный момент, который как бы, тезис, который есть в тексте, это то, что наше так сказать, уплыв демократичных акторов, незалежных СМИ, он так само в этот момент зменшается. Потому что мы бачим то, что все эти блокировки, что все деполитизация, репрессии, они все-таки уплывают на то, что люди меньше проживают незалежной информации. И при этом другие моменты – это то, как ставится до политиков. Ну, то, мы бачим то, что попыт, зацікавленность у оппозиционных, у демократичных политиках, она зменшается. Она зменшается потому, что как бы, люди не бачат, на кого им это, теперь это все потребно, не бачат, что сейчас есть некие спрэчки, и шмах кто их, кто находится внутри Беларуси, да, и кажется, что это уже в принципе, нечто не наше, да, что нам это мало цікаво, потому что это дорвано от нашей речейности. Вот такие, в принципе, два основные тезисы, которые были в этом тексте.
Олег, я вось поглядел в архиве, мы с вами литерально амаль год тому, у снежня минулого года, размовляли про громадско-политичную ситуацию, про стан, принамсі, правооборончей супольности, и вы тогда, вот, как бы у вас была такая теза, не такие долгие руки у них, ну, маются на увазе владу, вы тогда казали про то, что певные махчимости все ж таки некой, принамсі, правооборончей працы есть, а зараз... Ваш погляд, у них все ж таки руки менавіта такие долгие, как яны и хотели. Ці згодны вы вот с этим пессимизмом Рыгора, ці вы все ж таки бачите некие, как бы мовить, свет у конце туннеля, светло у конце туннеля?
Мне подается, Юрий, что тут одразу про некольки, ну, как минимум два разных блока, так, это накольки, какие руки у них и накольки эффективные, скажем, заходы наши, так. Ну, я имею в виду, в принципе, демократичного осяродку. Вот. И, ну, я по-ранейшему бачу, лечу, что руки у них не такие долгие, худшие, достатково жорсткие, и жорсткость это набирается с тягом часу, узмотнялась, на жаль, а не уменьшалась. Вот. Ну, и с другого боку, вот, логика того, что говорить коллега, так само есть, да, деяния демократичного лагеря, они не такие эффективные, как хотелось бы. И мне подается, что тут как раз проблема, перш за все, в том, что звычайно робится, ну, то, что мы можем робить, то, что мы личим треба робить, а не то, что как бы в вынику некого разумения ситуации на сам речь робить корыстно и треба. Вот. Не просто, что вот нам подается, и мы это робим, альбо мы иншого не ведаем. А вот треба все ж таки не больше плясать от потребов и от реального стану речи.
Рыгор, после того, как з'явився вот этот ваш артикул, на него была вельми цікавая реакция відомого телеграм-канала «Жовтые сливы», что, мовляв, ну вот, горе-социолог змагарский, так бы мовить, сам вот констатовал, что без шансов яны змагары, нічого у них не атрымается и зараз, и у будучині. Але такое вось больш широкое питання, якое, власне, вы у заголовку гэтага своего тексту написали. А ці можна падрыхтавацца вот да політичного кризису? Ці можна падрыхтавацца до того, что вы называете «открыццё вакна махчымасцяў»? Ну, умовно кажучи, там, я не ведаю, Россия проиграє войну. Проиграя войну, Путина нема, подтримки России нема для Лукашенко. И что, вот як можно подрихтоваться до этого моменту? Чи можно до него неяк подрихтоваться в теперешней ситуации с репрессиями, с стомой, с падением цікавості до информации? В принципе, можно?
Я думаю, что колись господар Александр Класковский это называл там нечто... выкористовника поравнания с жабами у сметани, нечто такое, что это вот плюхкаться, да, там, рыхтоваться, спробовать хоть неким чином уплывать на систему и, в принципе, быть у политичном житии. Я, в принципе, думаю то, что все-таки теперь в крыху на вот лепшая ситуация, да, то бы все-таки поравнание там с 18-19 годом, все-таки у демократичного руху есть куды больше махчимость, там, привязанность белорусского громадства до его. Я думаю, что, принамсі, как бы, можно завсёды повеличивать властную поддержку белорусским громадствам, и это то, что робится праз проведения информационных кампаний, праз выкористання больш важной для белорусской аудитории, как бы, адженды, да, повестки. тое, што мы бачым увесь час, гэта тое, што істотна для беларусаў, і гэта ну, зусім мала адлюстроўваецца ў дзейнасці дэмакратычнага руху. Тобто, калі гэта рабіць, я думаю, што было б больш зразумела, наколькі дэмакратычны рух папулярны. Самы просты прыклад – гэта рост цэнаў. Да? Тобто, зараз гэта тое, што ва ўсіх на павестцы. Гэта тое, што беларусы вельмі шмат гаворыць. Гэта тое, што там адбываюцца нейкія рухі. Якби з боку держави, да? Але при гэтым з боку демократичного руху гэтага в принципі амаль што нема. І гэта якби одно з виразних освічень того, наскільки повестка становиться демократичного руху одарваний. І то бок, і коли приближається її, то безумовно, якби буде більше підрихтованість да, до ніяких там політичних кризисів у будущині. Зрозуміло, що є некілька речей на міжнародному узровні, які необхідно робити, якби гэта розбудовувати гэтыя сувязі, в принципі, демократичний рух гэта робіць, і зразумела, што ёсць вялікі выклік, якім чынам цяпер працаваць з Расіі. Я думаю, што гэта магчыма не пераадольвальны пакуль што выклік. Але якби ён все одно якім чынам трэба адказваць. Ёсць пытання, наколькі в принципі яким чином доходить до громадства, да, повеличивается там інформаційний охоп. Это знову ж питання того, що треба робити, в принципі, бути більш близьким, да, народу. Це питання там не тільки до політичних акторів, це питання та не державних організацій, да, незалежних СМІ і так далі. Тобто, все ж таки, ми бачимо те, що шмат у чим люди просто кажуть, ну, нас не цікавість ніякі СМІ незалежні, просто тому, що там мало нас. Там мало нас, тому що у нас тут ніяке таке своє життя, а у незалежних СМІ, умовно кажучи, Україна, кабінет, об'єднаний, переходний, як там інакше, да, і ось как бы їх повестка, тут наша повестка, і вони поміж собою мало зв'язані. Тобто це знову ж питання там повеличення того, яким чином рихтуватися до можливих будущих кризисів. Я думаю, що, звісно, можна казати, там завжди дати там якісь універсальні поради, да, що треба, як ведаєте, у вас було сенсоване бачення будучої країни, касати того, що завжди кажеться, да, то, що по факту демократичний рух дагэтуль не адказаў на гэтае пытанне, хоць ужо прайшоў дзе-небудзь трэці год пасля 20-го, то бок якую ж вы краіну для сябе бачыце, то бок демократичний рух кажа пра тое, што мы бачым Беларусь як краіну, якая пройдуць свабодныя выбары. Ну я думаю, што гэта ўсё ж такі зноў жа абмежоўвае ў некай ступені прыцягальнасць, да, прывабнасць дэмакратычнага руху. Тобак, я думаю, што вось такія, ў прынцыпе, асноўныя парады, якія бачацца, да, то можна там ваходзіць у некія больш падрабязнасці, казаць пра тое, наколькі там якую стратэгію праводзіць, да, быць то быць больш про санкційними, про діаложними, якби яким чином вельми істотно працювати з чиновниками, да, з державним апаратом, який тепер існує, і в межах которых, я думаю, що якраз таки, що ми повинні розуміти, що він неоднородний, да, все одно, да, тобто він зрозуміло, що він підпорядковується режиму Лукашенки, але коли ми уявляємо собі некий наступний політичний кризис, то ми не повинні думати, що це нечто вельми таке, цілесне, що захопляється Олександром Лукашенком у даний момент. Я думаю, що є виразний поділ тепер поміж тими, хто видумляє різні цікаві речі, як, умовно кажучи, Олександр Лукашенко чи Наталя Качанова, і поміж і там, наприклад, КДК, да? І поміж тими, хто вимушений некоторі речі, які видумляються виконуватися, як сьогоднішній урад. Умовно кажучи, ось те ж саме регулювання ціну, да? Коли ми бачимо, що ситуація, коли спочатку ніяка ідея видумляється, після якби чиновники вимушені її в ніким чином виконувати, і після їх за їх за гэта ганяє КДК. Тобто гэта знову ж показує просто узровень того, що наростає внутрі системи повний хаос, якби і необхідно виходити з рішеннями до того, яким чином працювати на то, як эту систему розколвати. Ми дагэтуль вже бачимо, що в принципі основні тезіси как бы, демократичного руху побудовані на тому, щоб цю систему наоборот цементувати, да, узмацняти, консолідувати і так далі. Ну, самый простий приклад, да, то, що ви зараз кажете там про силовий апарат, да, що він там цілком підпорядковується Олександру Лукашенку. Ну, якби я не хочу спрашиваться, правда это или не правда, да, але коли якби, люди с кабинета демократичного руху якби, выходят с такими словами, ну, это значит, что они навык не различаются на то, что они могут неким чином якби, раскалывать силовый блок. А коли они его не могут раскалывать и не собираются это грабить, так на что они различаются. Ну, это примерно вот такие, да, основные тезисы.
Олег, вот коли мы с вами в Фейсбуку обмерковывали вот этот артикул Рыгора, вы выказали вельми цікавую, вельми такую, мне здаётся, глубокую думку про то, что а вот те ведаем мы, те можем вот как бы сформулировать для себе, у чем полягают слабые, уразливые месцы режиму, и, а у чем мощные. Причем такие как бы объективный анализ, не то, что там сказать Лукашенко диктатор, Лукашенко как бы там тиран, забойца, ну, в данном выпадку вот это как бы слабое и мощное маются на увазе в сенсе выживания этой системы. Вот, скажем, в том же 20-м годе, когда в Беларуси протесты протягивались, ну, фактически со жнивня до снежня, литерально так, штрихпунктирно, что называется, за несколько дён в Киргизстане, так само протесты, да речи, так само мирные, с большего мирные, они просто за пару дён снесли там тамтейший режим, президент сошел, все это амапы там, какие были, все разбеглись. Вот приклад того, что там оказался в этом сенсе слабый, в сенсе уразливый, в сенсе, как бы, не утримали эти силовики. Ну, а Беларуси, как мы ведаем. Так вот, ваш отказ, это, я кажу, вельми докладное сформулированное пытание, а вот чем, на ваш погляд, слабые месцы белорусского режима, реальные слабые месцы, не то, что нам с вами, те вот с Рыгором, те комусь, вот не подобается, вот скажем, демократии в Беларуси нема, вот, а это слабые места режима.
Ну, мне подается, что тут питание, что все мощное, слабое, это питание, с какого боку мы глядим, да, что мы маем на увазе под мощностью, под эффективностью, скажем так, так. Вот, коли махчимость кировать, заховывать кирование у конкретный момент, ну, то так, это было моцно, и эта моцность застается до гэтуль, потому что мы бачим, что кируемость заховывается. Вот. Але на пытание конкретно, какие слабые кропки там есть, ну, я зараз не готов отказать так докладно. Вот. Але мне подается, что мы просто к этому занадто мало уваги надаем. Вот шмат говорится про протесты, про громадскую активность, это вельми важно. Але мне вельми не подобается то, что мантра про 100 тысяч заменилась на мантру про силовый вариант, что ее все вырешить. Ну, мы побачили, что одна мантра не працуе, взяли и заменили зараз на іншую. Вось, это так само небезпечно. Небезпечно, потому что это силовая, и небезпечно, потому что она навряд ли будет эффективной сама по себе. Вось. И, а на сам речь, чему ситуация в 20-м году не изменилась? Потому что система заставалась керуемой. И керуемость никуда не делась. И вот питание, на чем эта керуемость тримается, и что такого, каким чином эти люди, которых шмат профессионалов, шмат, мы бачим, ну, на самом деле, как бы разумных и я уверенные людей, которые затекавлены в будущей краине, в будущем краине, краины, и у тем, как она была там и незалежной, и сучасной, и человечей, вот, все это есть, или чему они этого не показывают? Вот, как Рыгор уже сказал, видовочно, что это наша слабость, а не их. Что не видать, а куды, а что пропонуется нового. А где будет место их? Вот каким чином это можно в эту систему далее убудовываться? Слабасць сістэмы павінна паявіцца ў тым, што сістэма, людзі з сістэмы, чыноўнікі павінны шукаць сваё будучыню у сваё новае у новых фарматах. Вось, сваю будучыню ў новых фарматах. І для гэтага ім гэта трэба прапаноўваць, з імі трэба пра гэта разумець, што ім можа быць патрэбна, і з гэтым разуменнем працаваць. А на сёння пакуль я гэтага не бачу. Мы занадта ўсе кідаюцца ў абмеркаванне сілавых сценароў і вот такога кшталту. І лічыцца, што да, яны ўсе там павінны перапалохацца вось там Калиновцев, те еще кого. Но это так не выглядит, по-моему, все-таки реально серьезным.
Ригор, а у вас есть некие отказы, может быть, у вас есть отказы, но вы не хотите их сказать, вот про мощные и слабые места этой системы. Причем, я еще раз скажу, не в таким пропагандистском сенсе, не в том, чтобы там когось-то облаять, когось-то похвалить, а как бы с аналитичного пункта гледжения. Вот пытаюсь вас, как бы, вот расповедите, как устроено это громадство, как оно сбудовано, где его, вот, как бы, где, как бы, игла этого сдыха неумиручего. Тим, может, ее просто нема такой вот некой такой иглы, некого чаровного ключика, который можно вставить вот в это и повернуть?
Я думаю, что, конечно, ключика золотого, как бы, я тут дать не могу, потому что, как бы, мы находимся не в том историческом периоде, как тут были некие золотые ключики. Когда бы, мужчина, я веду, как бы, да, это ключик, я бы сам бы взял бы его и пошел бы за ним очинять дверь. Але, как бы, есть выразные некие слабые места в этой системе, которые можно абмяркоўваць. Я думаю, што безумоўна слабым месцам спадар Алег пачаў гутарку пра чынавенства таксама, да, Куркенов шукае месца. Думаю, што мы павінны выразна сведамляць, што значная частка чынавенства не падзяляе тое, што робіць цяпер Александр Лукашэнка, тое, што прапаноўвае ім рабіць Наталя Качанова, и за что их бьет, как бы, керуниство КДК. То бок это выразный узровень того, что там есть как бы, люди, которые полно хотели бы, как система выглядела иначе. И шмат у чем так само на эту систему могут быть покрыжены, потому что, когда мы поглядим на досвид 2020 года, то все-таки выразно требует разуметь, что, как бы, когда система крыдить чиновника, то про некий час у них все-таки нарастает ожидание за этой системой разорвать. И несколько прикладов за 20 года нам выразно это подкреслилось. Не будем, так сказать, пальцами показывать. Я думаю, что выразно мы бачим то, что, конечно, есть громадское осведомление, то, что большинство не подтримливает эту систему. Вот это за все то, что может уплывать на эту систему, то, что можно ее тиснуть, да, створать некое уражение, что, ну, треба не жить иначе. Неким чином застосовываться до некой иншей реальности. Я думаю, это то, что завсюду, как бы, ну не завсюду, да, но это то, что застанется при этой системе. И, как бы, и завсюду, когда почнутся некий там, умовно кажучи, иншый исторический период, то, конечно, это будет истотным моментом, который будет уплывать. Я думаю, что, безумовно, как бы, уразливость – это некий экономичный стан. То бок теперь, коли белорусская экономика, ну, мы ранее казали, что она вельми залежна от России, да, но теперь она гипер залежна от России. И мы разумеем, что, как бы, экономика России расти не будет. И, как бы, и там так само чекаются полные кризисы, и, как бы, и это за все да будет тиснуть. В принципе, белорусская политическая система уже готова для любых экономических кризисов, а проще раптон. То есть для них главное, как не было раптона. То, что будет дрянно, они, в принципе, с этим жить могут, и, как бы, есть погроза раптовности. Из этого они будут бояться. Я думаю, что, конечно, есть там уразливость в выгляде залежности от России и страх утягивания войны. Так, думаю, что у системы есть разумение, что если вступить в войну, то, как бы, можно, ну, в смысле, отправить белорусские войски на территорию Украины, то, безумовно, гэта можа прывесці да нейкіх незразумелых наступстваў. Я думаю, што вось гэта як бы такія, у прынцыпе, ў разнасці мы можам пералічваць, да. І ў прынцыпе, калі як бы узяць іх, калі паглядзець на ўсе гэтыя разнасці, тады можна сказаць са ўражанне, што насамрэч сістэма асабліва не мае выбару, апроч як быць жыстокай, і вось такое краіна цяпер ёсць. То бок, напрыклад, дэмакратычны рух вельмі любіць захапляцца, што вось не, каб не правесці ніякіх перамоваў, каб Захад не вёў ніякіх перамоваў з Александрам Лукашэнкам. Мы павінны быць вельмі шчырымі, сказаць, што гэта Александр Лукашэнка не хоча ніякіх перамоваў. Таму што як бы перамовы насамрэч для яго гэта большая пагроза, чым для Захаду ці для дэмакратычнага руху. Це ён не хоча якіх-то там істотных зменаў, якіх-то паляпшэнняў стасункаў Захадам, таму што гэта яны для яго пагроза. Таму я думаю, што гэта зноў ж, калі казаць пра ўразлівасць, гэта таксама ўразлівасць у тым, той, што нельга вернуцца ў 2019 год. Яны вось так могуць успрымаць, што якбы яны, нават калі яны бы вельмі захацелі там быць там больш адкрытымі на нейкі там дыялог, там на гэтак далей, ну яны цяпер да гэтага вернуцца не могуць, да, да не могуць вернуцца да нармальнасці. Я думаю, што гэта безумоўны фактар, который можа абмяжоўваць іх, да, там ствараць нейкае пачуццё, што ну тады трэба жысціць. І адпаведна таму, як бы яны настолькі моцна кансервуюць всю сістэму.
Олег, у мяне да вас пытанне вот па адной з тэзаў Рыгора, якую, ну, он і зараз сказаў у сваім артыкуле, пра пэўнае, як бы, разыходжанне, прычым якое ўсё больш і больш шырокім робіцца, паміж дыаспарай, прычым новай дыаспарай, вот, 20-го, 21-го, 22-го году, і метраполіяй той Беларусі, якая як-ніяк засталася там, дзе яна і была, бо в этом сэнсе так, там сотні тысяч з'ехалі да мільёна па некаторых ацэнках, ну, а 8 засталіся там, дома. Вось. І в этом сэнсе, вот Рыгор як сфармуляваў думку, вот падвышэнне градусу, я так разумею, градусу радикалізма у палітычных структурах эміграцыі, і паляпшае становішча у метраполіі, ці пагаршае? Это такое, зразумела, даволі вострае пытанне, але тым не менш магчыма яго калісьці варта як бы ставіць і абмяркоўваць. Тым больш што тут яшчэ і як бы яшчэ адзін бок, ну вот Рыгор там напісаў пра палітычныя структуры, але вот ён тут у нашай гутарцы казаў пра СМІ, але СМІ-то зараз збольшага якія? Эмігранцкія, а яны жывуць у пэўным сэнсе парадку дня, у адзендзе эмігранцкай. Так вот, як эта праблема вам бачыцца? Паляпшае становішча вот эта радикалізацыя эміграцыі ці пагаршае? Ці, ну вот, як, паляпшае ці пагаршае?
Я думаю, што тут, акрамя такой пастановы пытання, яшчэ пытання, што таксама, наколькі гэта спрыяе ці не спрыяе руху да лепшага таксама, так? Наколькі перспектывы набліжае. Таксама фактор. Тут и то треба оценивать. И я думаю, что оно не, в любом выпадку такая радикализация риторики, она не только не, она никаким чином не полепшает, не может полепшать становище внутри краины, але она может выкористовываться для дальнейшего закручивания гаяки, мы это, и это робится, мы это бачим, это выкористовывается, и это выкористовывается для обрунтования, значит, всех этих размов про экстремизм, там, обвинувачивание в экстремизмах и всяких силовых вариантах, что, ну, я бы такого формально дадае нейкага, ну, магчымасці апраўдваць, магчымасці абгрунтоўваць, значыць, усякія рэпрэсіўныя дзеянні. І таксама гэта, мне падаецца, неспрыяльны фактар у тым сэнсе, што гэта толькі ўмацоўвае клін паміж, убівае клін паміж рознымі плынямі грамадства, таму што радикалізацыя адных прыводзіць да такой жа адваротнай радикалізацыі тых, хто супраць. Вось. І гэта яшчэ дадатковы фактар, который вот эту поляризацию в грамадстве разбудовывая далей. Ну і з пункту гледжання перспектывы таксама я не бачу, якім чынам гэтыя больш радыкальныя размовы нешта некім чынам умацоўваюць патэнцыял, але з пункту гледжання вось этой эфектыўнасці нічого карыснага, ну, праблемы толькі могуць умацоўваць. Вось. Такім чынам. А іншая штука, што, ну, мы ж тут не можам, наўрад ці можна падыходзіць да гэтай, да публічнага дыскурсу, да таго, што робяць СМІ, наўрад ці можна падыходзіць інструментамі, мераць гэта інструментамі карысна, не карысна, ну гэта па факце мы можам ацэньваць, што адбываецца, але ж яны гэта робяць там як адлюстраванне таго, што круціцца ў галовах, таго, што круціцца ў паблікі ў соцсетках, у выказваннях розных палітычных актораў. Вось, і яно жыве такім сваім жыццём. І вот, ну, гэта жыццё не, як па мне, ну, ніяк не адлюстроўвае хорошых працэсаў, такіх, которые ідуць да эфектыўнасці.
Рыгор, ну, сапраўды, я так разумею, што ў вашым пытанні як бы быў крыху прыхаваны адказ, ваш адказ адмоўны. Не, это не спрыяе паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі, не павінен змяніцца тон, трэба, скажам, эмігранцкім колам, палітычным колам не быць такімі радыкальнымі, якімі яны ёсць. Але як бы адкуль, ну, скажам так, вот іх цяперашняя эвалюцыя, она ж таксама пад уплывам грамадства, таго, якое даступна вот этым самым колам. Ну, это іх аўдыторыя, это аўдыторыя тых жа там, я ведаю, Telegram-каналаў, YouTube-каналаў. Яны вот это, што называецца, спажываюць. Ім это заходзіць, калі там, я не ведаю, вучэнні ў Польшы, скажам, там маладых дзяўчат, якія вучацца страляць, о, клас, это, значит, там лайкаў, мільён лайкаў. Вот. А калі вот вы будзеце разважаць, што это там радыкальна, што это, а як там, скажам, это для шахтёраў Салігорску, як яны на это адрэагуюць, ну, як бы, вот, мы не ведаем, як, і в этом сэнсе, можа быць, і шахтёрам в Салігорску таксама цікавей глядзець на ты, як вот эти дзяўчаты там са зброі трэніруюцца, чым вот развагі пра, скажам, там, я не ведаю, цэны ці штосьці іншае, не?
Ну, давайте пачнём пэўна з таго, што гэта шмат у чым ўсё ж такі медыйныя актыўнасці. То бок все вот эти приходы, например, на эфир Белсата и заявление, что вот мы зараз тут, и наш план перейти вот туды, и там, там здесь есть некое забойство и так далее. Ну, ведаете, это, конечно, выглядит вельми медийно, да, то бок люди, которые плануют такие речи, например, не приходят на эфир, как бы прямой эфир, и не заявляют этого. То бок это все-таки мы повинны выразно разуметь, что это вельми шмат как бы медийная деятельность. То бок это першому. Какие плёны этой медийной деятельности на территории Беларуси? Ну, я думаю, что плён тут шмат у чем то, что керовник КДБ, и керовник Губазик может спокойно прийти как бы, в урад до Александра Лукашенко и сказать, что ну, треба повеличивать бюджеты. Сказать, что вот у нас тут есть такие небезпеки, погрозы, треба больше с этим працовать. И я думаю, что это, безумовно, то, что отбывается. Да? И зрозумело, что это ресурс, идея на то, как еще больше как бы протягивать репрессии, как бы жестить и наводить как бы вот такого радикализма. Плюс так само мы повинны разуметь, что радикализм же вот этот, который как бы поднимается, да, мы же бачим, что на самом деле как бы он в некой ступени навод инспируется как бы спецслужбами. Ну вот мы зараз бачим, где суд над отрядом громадской самообороны, не их так назывался, это структура, да, Только мы ж бачимо, що там сам ж якби супрацовники КДБ були з самого початку, що вони шмат чим інспірували, натхняли, що ви здавайте, робіться. Тобто це всі речі, і вони це роблять, ми ж розуміємо, на що. Тому що вони так само в цьому зацікавлені, що це повищує їх бюджет, повищує їх значення, показує, дає їм, що ми заробляють зорочки, якби отримують більше заробки, пенсії і так далі. Тобто ми бачимо це те, що це так, таким чином эта система працює. То я при этом не хотел бы видать и сказать, что ну что не треба зусім гэтага рабіць там и так далее. Тобо калі хтось хоче там до нічого рыхтавацца, якби там мець там для себе некий там варіант там неких силових отпору, ну господи, это ж как бы человек кожен сам вирішає, да там може рыхтавацца до чогось і. Але ж питання тим, що гэта перетворяється, калі это перетворяється у некую політику, да, що ми ўвесь час про гэта кажемо там публічно. То безумовно треба улічувати, які наступства гэта має. Тепер наступства якби негативні. І при гэтым яны таксама ўсё ж такі дэматывуюць цивілізарную колькасць людзей, якби, которая могла бы некім чынам быць уцягнута. Так, мы бачылі бы у 20-м годзе те ж самыя маршы якби пенсіонераў, ці маршы жаночыя. Ну, як ми себе тепер їх уявляємо, якби, що ми покажемо цим людям, що їх, в принципі, не потрібно, що якби, там прийде некий момент, там, і там буде ніяка стрільніна, і ваша тут підтримка не потрібна. То мені здається, що це просто обмежування, так само знову ж, про що казав господар Олег, якби це обмежування, якби то радикалізація, так само поляризація різних людей, якби внутрі демократичного лагеря, якби привлечення незгоди поміж ними. То, якими методами це повинно здійснятися, да, демократична трансформація, то, як в принципі, люди где повинно да и ставиться. Тому, как бы, мой отказ, как бы, который, как вы сказали, да, господар Юрий, как бы, был выдусить, можно было предбачить, да, с риторичного моего питания, что я бачу больше шкоды, чем корысти от того, что политическая эмиграция радикализуется в своих словах.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був директор білоруської ініціативи Chatham House Григор Остапеня і старшиня білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. До наших глядачів у мене просьба, зворот, писати ваші міркування, які ваші оцінки теперішньої ситуації і її перспективів, різних стратегій альтернативних. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час – у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радио Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Усе ведають верш Алеся Ставера «Журавлі на палесся ляцяць» з дискусійною, на мою думку, філозофією. Каб любіць Беларусь нашу мілую, обов'язково треба в різних краях побывати. Мовляв, коли не побываєш на чужині, то і радзіму не оцініш. Але до верша. Ён песенний, таленавіта покладзены на музыку Ігорам Лучанком. Слухай маўважліва другі куплет і яго другі радок у выкананні гурта «Сябры». Спявае Анатоль Ярмоленка.
Што ім ты, я пагоды паўднёвыя, што ім зелень плаканаў і ай, калі крычуць іх галі сасно.
А цяпер той самы куплет і радок спявае Данчык.
Што ім ты, я пагоды паўднёвыя, што ім
Што ім тыя пагоды паўднёвыя, што ім зелень, платанаў і айв. Выводзяць сябры ўслед за паэтам, які экзотыку асацыяваў з пладом айва. Што ім пышны платанавы рай, пярэчыць Данчык. Тут вобраз яснейшы. Вось жа музыкі не імправізавалі з тэкстам. Яго пад канец жыцця змяніў сам аўтар. Магчыма, учуў у песні на свой верш, як ненатуральна гучыць у канцы формы айв збег зычных «й» і «в». Мы ўжо прыгадвалі ў гутарках паэта і мовазнаўцу Владзіміра Дубоўку, які называў цяжкія збегі зычных плытагонскім словам «турэц». Прыспешаная плынь вады, сцісненая з двух бакоў каменнымі стромкімі лехамі. Беларуская мова імкнецца нязручныя збегі зычных, асабліва ў канцы слова ці склада, разбаўляць галоснымі. Так і хочацца сказаць ці то «аеў», але тады слова зусім цьмянае, ці то «айваў». Так і будзе правільна, але ж рассыпаецца паэтычны радок. То ставер памяняў радок цалкам. Пышны платанавы рай атрымаўся лепшы зусім без айваў. Прычына супраціву мовы тут і ў нязручным збегу зычных, і ў тым, што ў самым канцы апынуўся менавіта гук «в». Гэты беларускі гук часта розніцца ад расейскага. Ён плаўнейшы, санорны, бо вымаўляецца дзвюма вуснамі, а расейскі толькі шумны, губназубны. Рыса гэтая кідаецца ў вочы нярускім назіральнікам, кажа Яўхім Карскі. Таму беларускі гук «в» лёгка пераходзіць у паўгалосны гук «у» нескладовае, раве «роў». Расейскі шумны зычны «в» аглушаецца ў «ф», «карова» – «каров». Па-расейску скажуць «платанов» і «айф», «нерв», «резерв». Нездарма клясыкі нашай лексікаграфіі Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў у вялікім расейска-беларускім слоўніку 28 году замацавалі формы назоўнага склону «нерва», «резерва». Зрэшты, абодва словы ў звычайнай мове часцей бываюць у множным ліку – «нервы», «резервы». Дадам ад сябе – «кансервавы завод», а не «кансеруны», «резервовыя магутнасці» і нават «драйва на рэйвавай вечарыне». Некрашэвіч і Байкоў услед за народным вымаўленнем далі назву «звера» ў двух варыянтах – «тыгар» і «тыгра». І Васіль Вітка ў пасляваенным «Вавёрчыным горы» піша.
А праз гадзіну ўжо бусел вярнуўся. Так і так, ляжыць у канаве «тыгра» – нямецкі танк. Пайшоў каваль з прыладамі, чоран-воран, паставіў кавадла, распаліў горан. Скінуў кажух, надзеў хвартух, узяў абцугі, прайшоў раз-другі. Жалеза не відаць, гара і ржы.
Народныя словы «горан» у печы, «дзёран» – даўно асвоеныя імёны на кшталт «зміцер», «францішак», «пётра» і «пятро» і вымаўляюцца і пішуцца з устаўным ці далучаным галосным. І ў савецкім правапісе ў тым ліку. Але ж звычайна ў вымаўленні, а ў класычным правапісе і на пісьме, устаўныя галосныя пашыраныя значна больш. Напрыклад, «аркестр», а ў народным вымаўленні «аркестра», што добра ведае Віктар Шалкевіч.
«Аркестра грала вольна трамплябляй, я на сябе пяшок націснув пані, рокнулі сенцы, завідалі немцы, патроды прыпякло, штось з носу прыцягло».
Дзеля мілагучнасці ды зручнага вымаўлення мы не абсякаем канчатак роднага склону ў словах «нормаў», «формаў». Імя Аляксандр. Чатыры выразныя склады. Сказаць «Александр Іванович» можна толькі па-расейску. Таксама «тэатр», «цэнтар», «літар», «мэтар». Але да тэатру 100 метраў. Сёння там п'еса «пан міністр» Францішка Аляхновіча. Устаўны галосны пры змене слова прападае. Цэлая чарада назваў гарадоў, што ўтварыліся ад назваў рэк, па-беларуску ў назоўным склоне вымаўляецца, а ў Тарашкевіцы і пішацца з устаўным галосным «а» дзеля зручнасці і мілагучнасці. Полацак, Слуцак, Клецак, Друцак. Але ў Полацку, ў Слуцку. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.